настоящей скверны, которой занимаемся мы. Ибо если это случится, то однажды вы обернетесь и увидите нас троих. И в этот день вы пожнете плоды. И мы отправим вас к любому богу на ваш выбор.
Криминальный триллер «Святые из Бундока» вышел в России в 1999 году и сразу же с огромной ошибкой на постере. Дело в том, что английское слово «бундок» в названии не имя собственное. Это идиоматическое выражение, и оно не поддается буквальному переводу. Его наиболее близкие аналоги в русском языке – «захолустье» или «тьму-таракань». Так что, по идее, на афишах должно было быть написано «Святые из тьму-таракани».
Тьму-тараканью в русском обычно называют такую глушь, куда невозможно добраться. И когда про человека хотят сказать, что он где-то далеко, говорят, он в тьму-таракани. Но это не просто фигура речи. Это реальное княжество. Фактически древнерусский полис, который располагался на берегах Керченского пролива. Он просуществовал чуть более 100 лет, а доказательства его существования дошли до нас только в 18 веке. Привет, меня зовут Анна Глушенкова.
А меня Руслан Жигалов. И это финальный эпизод крымского сезона подкаста «Какая-то мистика». Сегодня мы расскажем о самом мифическом древнерусском княжестве – Тьму-Тараканском, и о том, почему ученые долгое время сомневались в его реальности.
По легенде, Тьму-Таракань основал великий князь киевский Святослав Игоревич. Воюя с хазарами в нижнем течении Волги и Дона, а с племенами ясов и косогов вдоль берегов Кубани, Святослав с дружиною после длительного похода вышел к бывшей греческой крепости Таматарха. Разбив укрепленные стены и устремившись с дружиною в город, Святослав после ожесточенного боя достиг высокого обрыва, где сливались воедино два моря. Глядя вдаль, Святослав понял, его многолетний поход окончен, настала пора возвращаться домой. Со спокойной душой Святослав отправился в родной Киев, оставив часть дружины в Таматархе. Там они управляли новыми землями, налаживали отношения с аланами, косогами и греками. Тогда же Святослав повелел основать новый город на месте захваченной крепости – Тьму-Таракань.
Эта легенда отражает лишь одну из версий о том, как вообще началась история Тьму-Таракани. В летописях нет ни слова о том, что князь Святослав сумел покорить народы Тамани и Крыма во время походов в середине X века. Повесть временных лет вообще ограничивается парой скупых предложений о том походе.
«Пошел Святослав на хазар, услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться. И в битве одолел Святослав хазар и столицу их, и Белую Вежу взял, и победил ясов и косогов».
На руинах Тьму-Таракани действительно обнаружились следы страшного пожара, который бушевал здесь в конце X века. Но не факт, что пламя уничтожило город именно при Святославе. С большей вероятностью это мог быть другой, более поздний пожар, связанный с завоеваниями его сына, князя Владимира. Через 20 лет после походов отца Владимир Святославич вполне мог захватить Тамань и восточный берег Крыма. Отправившись на Корсунь, он, вероятно, сделал крюк и завоевал Таматарху. На это намекает все та же повесть временных лет. В ней сказано:
«Владимир же был просвещен сам, и сыновья его, и земли его. Было у него 12 сыновей, и посадил Мстислава в Тьму-Таракани. И сказал Владимир: нехорошо, что мало городов около Киева. И стал ставить города и набирать мужей лучших от славян, от кривичей, от чуди и от вятичей. И ими населил города».
Получается, к моменту крещения Руси в Тьму-Таракани уже были русы. И их влияние было достаточным, чтобы Владимир не просто ответил на приглашение местной знати прийти княжить, а именно посадил своего сына на престол. Впрочем, это лишь догадки, и когда именно началась история русской Тмутаракани, мы вряд ли узнаем.
Во второй половине XI века Тмутаракань столкнулась с нашествием половцев. Из года в год обитатели степей нападали на княжеских подданных. Стены Тмутаракани начали укреплять, делать их толще и выше, а близлежащие селения окружали рвами и засеками. Но это не помогало. Степняки подбирались все ближе к столице княжества. Охваченная пламенем деревянная громада рухнула в воду вместе с сотнями русских и половцев. На несколько дней воды Кубани окрасились красным. Жители Тмутаракани воочию наблюдали, как тела павших воинов плывут по реке в сторону Черного моря, а дым от пожарища был виден на многие версты вокруг. То легендарное сражение известно как «Битва при огненной реке».
Интересно, что в этой истории смешалось сразу несколько легенд и реальных исторических событий. В конце XI века половцы действительно совершали набеги на Тмутаракань. Регулярные удары кочевников привели к тому, что княжество оказалось отрезано от основных земель Киевской Руси. Начался отток русского населения. Охваченная междоусобицами Русь попросту забыла о своем самом южном княжестве. А когда началось нашествие монголов, о его возвращении никто и не помышлял. К XIII веку Тмутаракань лежала уже в глубине Орды. Явный источник вдохновения битвы при Огненной реке – народная сказка про Ивана Быковича. По сюжету, богатырь Иван Быкович сошелся в битве с огнедышащим змеем на далекой реке Смородине, кипевшей от жара. Три ночи подряд Иван сражался со змеем, и дым от битвы был виден далеко окрест. Повторяющиеся элементы – три ночи, дым с места битвы и закипающая далекая река на самом краю земель – очевидно намекают, что именно сказка вдохновила неизвестных сочинителей на создание легенды о битве при Огненной реке.
Сентябрь 1792 года на Тамани выдался дождливым. Деревянные постройки заливало, половицы отсыревали и проваливались. Чтобы вода не затекала под дома, казаки обкладывали их валунами. Однажды они притащили мраморную плиту и положили ее у порога казармы. Капитан Пустошкин, прибывший на Тамань вместе с казаками, внезапно заметил на поверхности плиты странные письмена. Они напоминали древнерусские. Текст гласил:
«Князь Глеб мерил море по льду, от Тмутаракани до Корчева, 10,4 тысячи сажен».
Не возникало сомнений, что высеченный на камне Корчев – не что иное, как Керчь, а некий князь измерил расстояние от Керчи до Тамани по льду Керченского пролива. Пустошкин решил показать загадочный камень командованию и вышел в море. В ночь на 9 сентября 1792 года разыгрался ужасный шторм. Корабль Пустошкина сорвало с якоря у берегов Херсона. Несколько дней маленький бриг мотало по водам Черного моря и угнало под самые стены Константинополя. Только спустя 7 месяцев Пустошкин вернулся к берегам Крыма и отправил в Петербург копию надписи. Сам камень переправили обратно в Тамань.
В реальности дела обстояли куда проще. Когда осенью камень повезли в Петербург, интерес к нему в столице уже пропал. Надписи из-за сенсационности сочли фальшивкой. И капитан судна, на котором везли плиту, решил сперва закончить свои дела на Черном море и лишь спустя год вернулся на Тамань с бесценным грузом.
Таманский камень – интереснейшая археологическая находка. Сейчас он хранится в Эрмитаже, но в конце 18 века его считали подделкой, а споры вокруг него не утихали почти 200 лет. Текст на нем гласит: «Князь Глеб, правивший Тмутараканью в середине XI века, с точностью до нескольких метров измерил расстояние от Керчи до Тамани, а точнее, между центральными храмами двух этих городов – Находка намекала на то, что восточный берег Крыма был частью княжества.
Недоверие к находке вполне объяснимо. В 1780-х годах Екатерина II вынашивала план создания вассальной греческой империи на освобожденных от османского ига Балканах. Поэты, философы и живописцы при дворе Екатерины через свои произведения развивали идею, что Россия – преемник Греции. Поскольку камень оправдывал присутствие русских на берегах Керченского залива, многие сочли его фальшивкой. Ситуацию усугубило и слово о полку Игореве. Только-только обнаруженное известным собирателем древностей князем Мусиным Пушкиным, слово содержало сведения о затерянной Тмутаракани. Две находки, так удачно совпавшие по времени, наводили элиту России и Европы на мысль, что все это лишь чей-то подлог. Сыграл свою роль и тот факт, что в 18 веке Тмутаракань воспринималась не иначе, как миф. Изучая летописи, историки искали легендарное княжество то в окрестностях Астрахани, то на Рязанщине, то в районе Азова, то близ Белгорода. Но нигде не было следов таинственной Тмутаракани, где бок о бок жили русские, ясы, косоги, половцы и греки. Поэтому внезапное доказательство восприняли не иначе, как обман. И лишь в 1851 году плита была доставлена для изучения в Петербург.
Интересно, что в слове о полку Игореве, подлинность которого сейчас не вызывает сомнений, Тмутаракань упоминается 4 раза. В одном из стихов автор прямо говорит, что целью князя Игоря Святославича было не столько разбить половцев на Дону, сколько вернуть далекое княжество.
«И бояре князю отвечали: смутен ум твой, княже, от печали. Не твои ли два любимых чада поднялись над полем незнакомым поискать Тмутаракани града, либо Дону зачерпнуть шелому?»
Получается, что и через 100 лет после того, как Тмутаракань была утрачена в результате половецких набегов, русские княжичи помнили о далеком городе и в поисках славы мечтали его вернуть. Более того, именно из Суража, современного Судака в Крыму, Корсуни и Тмутаракани, то есть из бывших земель Тмутараканского княжества, половцы стекаются на Дон, чтобы встретить дружину молодого князя Игоря.
«Солнце тьмою путь ему закрыло, ночь грозою птиц перебудила, свист зверей несется полон гнева, кличет див над Игорем с вершины древа, кличет див, как половец в дозоре, на Сулу, на Сурож, на Поморье, Корсуню и всей округе ханской, и тебе, болван Тмутараканский!»
В одном из лирических отступлений автор упоминает князя Всеслава Бречеславича, прозванного чародеем за свои колдовские способности. Якобы за несколько часов, от заката до рассвета, тот мог в облике волка преодолеть расстояние от Киева до Тмутаракани и обратно.
«Тот Всеслав людей судом судил, города Всеслав князьям делил. Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане, вечер в Киеве, дозорь в Тмутаракане».
Интересно, что молва приписывала Всеславу именно такую способность за одну ночь перенестись из центра земель русских, Киева, за 3-9 земель, в Тмутаракань, то есть буквально на самый край, где, как мы помним, течет огненная река и обитает огнедышащий змей. Этот факт намекает на то, что через сотню лет после потери Тмутаракань, хоть и считалась реальной, но уже была окружена мифами и легендами. Мифичность Тмутаракани остается с нами даже спустя годы после археологических находок в Тамане и Крыму. О глухом захолустье мы все еще говорим «какая-то Тмутаракань». А, например, действие недавнего фэнтезийного боевика «Скиф» происходит именно в Тмутаракани, на краю мира, где все еще живы скифы и где, выпив зелье, можно обрести силу медведя. Несмотря на то, что Крым и Северное Причерноморье изучены почти досконально, там все еще появляются новые легенды.
Так из шутки археологов родилась популярная ныне легенда о призраке мангубского мальчика, а из ошибочных газетных заметок появились мифы про Булгакова и карадагского змея, который якобы вдохновил литератора написать «Роковые яйца». После таинственных археологических экспедиций стали распространяться легенды о священном Граале в недрах горы Бойки, а из особенностей рельефа появились первые мифы о русалках и превращенных в камень зверей.
Обо всем этом и десятках других крымских легенд и мифов мы рассказали в предыдущих эпизодах подкаста «Какая-то мистика». На этом сезон про мистический Крым завершен. Но мы вернемся после небольшого перерыва. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке. Меня зовут Руслан Жигалов.
А меня Анна Глушенкова. В новом сезоне «Мистики» мы изучим легенды Калининграда. До встречи!